Допустим, если бы Барзыкина не было в живых, как и Виктора Цоя, и все бы ваши песенки сегодня прекрасно бы пелись на всех Z-парадах.
Разрешили да. быть дерьмом.
Да, да, это... да, да. «Не хочу назад, не хочу назад», кричала группа «Телевизор». «Чемодан, вокзал, совок».
Нам врут. Нам все это время врали.
Самому не страшно, что все, о чем вы кричали, о чем, что вы так, о чем предупреждали, все это и сбылось.
Я сам орал на митингах. Россия будет свободной. А потом сходил со сцены и задавал себе вопрос, только когда?
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в таком большом разговоре с людьми, чье мнение нам важно, и эти люди, надеемся, и вам тоже интересны. Сегодня долгожданный гость. Я давно к этому шла. Это Михаил Барзыкин, лидер и основатель группы «Телевизор», музыкант, человек и гражданин. Миш, приветствую вас. Здравствуйте.
Приветствую, рад видеть.
Я тоже очень рада видеть. Буквально вот, когда готовилась к нашей программе, наткнулась на фильм, который только-только вышел, поэтому сразу хочу всем порекомендовать нашим зрителям. Это такой цикл музыкального журналиста Бориса Барабанова, который называется «Переживу». В этом проекте уже принимали участие Максим Покровский и Вася Обломов. И вот на сей раз буквально вот только что вышел фильм с участием Михаила Барзыкина с потрясающим названием «Черногорский провидец». Мне очень понравилось это название. Да, действительно, перед вами он, Барзыкин. Он живет сейчас в Черногории. Ну, а все, что он сделал вот до этого момента, все, что он написал, начиная с 1984 года, все это действительно такие абсолютно провидческие тексты. И если есть шаман на свете, то он перед вами. Это Михаил Барзыкин. Самому не страшно, что все, о чем вы кричали, о чем, что вы так, о чем предупреждали, все это и сбылось.
Ну, я подозреваю, что эти все крики были не от наличия у меня магического мышления, так называемого, которое, в общем, является психическим заболеванием, а просто результат анализа обычной цепочки исторических событий, которые приводят к подобным результатам. И, ну, может быть, просто чуть повнимательнее следил за какими-то событиями и пытался предсказать последствия на основе каких-то элементарных исторических параллелей. Конечно, страшно, но это периодически случалось за карьеру там телевизора и со мной тоже, что эти песни то уходили, то вдруг становились опять актуальными, и вот сейчас докатились снова. Лучше бы этого, конечно, не было.
Ну, мы с вами знаем по опыту жизни, что любой текст можно перевернуть его смысл так, что будет выгодно и тем, кого в этом тексте вы, допустим, осуждали, кого вы имели в виду. И мы сегодня этот обратный эффект, этот перевертыш видим в том художественном оформлении войны, которая вот копипастит или капслеет, как угодно можно это назвать, и Великую Отечественную войну, и, естественно, все самые страшные явления, которые являлись предметом осуждения, и в том числе и в ваших текстах. Что я имею в виду, так много говорю слов бессмысленно. Ведь сегодня, допустим, если бы Барзыкина не было в живых, как и Виктора Цоя, и все бы ваши песенки сегодня прекрасно бы пелись на всех Z-парадах. И «Мой папа фашист», и «Дежавю» они уже вернулись. Все было бы опрокинуто в обратную сторону. Может быть такое?
Ну, я вполне допускаю, да. То есть мертвых легче использовать для пропаганды. Ну, и мало кто подаст голос против. Вот что-то вот это Цой звучит на всех этих путингах, и это очень печально, конечно. Я не думаю, что это ему было бы приятно вот это все видеть. А протеста против этого со стороны правообладателей я что-то не заметил.
Вы имеете в виду сына Виктора Цоя, который вот сегодня, собственно, ну, является
правоприемником? Да, скорее всего, он и отец, по-моему, еще жив. Там какая-то сложная конструкция. Я не знаком, но тем не менее, когда речь шла о фильме про Цоя, тогда Саша Цой как-то очень уверенно обратился к Путину за помощью. Вот. И говорил о том, что имя не позволит порочить фамилию отца. А тут то ли нет возможности, то ли нет сил, то ли нет желания, не понимаю, но вот так. Пока так.
Ну, они же там приватизировали не только Цоя, но, естественно, его сотки, их, я уж не говорю про Пушкина, который просто является главным идеологом этой войны, ну и многие-многие, и классики, и музыки, да. классики слова, это действительно так. Насколько вам кажется убедительна вообще вся эта история, связанная с художественным оформлением этой войны? Как вам она вообще, что вы в ней видите?
Ну, привычная история. Мы же, как сказать, родом из Советского Союза. И вот эти все школьные линейки, там, когда я был там, в 7, 8, 9 классе, как нас обучали подобными же методами ненавидеть весь остальной мир. То есть, в общем, ничего нового они тут не придумали. Просто это происходит, может быть, с большей интенсивностью, потому что электронные средства массовой информации появились за эти годы. И, конечно, картинка сочная, видео яркое, и это убеждает больше тех людей, у которых нет прививки от этой пропаганды. Но я надеюсь, что я обладатель такой прививки, потому что я ненавидел это все уже в 80-м году вполне осознанно, а приемы были те же самые.
Мне кажется, даже ненависти сегодня стало побольше, чем в нашем пионерском детстве. Во всяком случае, за войну никто не выступал. Нас не приучали к этому в нашем советском детстве. Только за мир. Все только бы не было войны. Сегодня ровно все наоборот.
Да, но этот анекдот про мирно пашущий советский трактор, который обстрелял там соседнюю территории, он как раз в то время ходил среди нас, подростков. То есть это было как бы ширмой вот это все. Мы за миром, мы прекрасно понимали, что по сути дела готовится война и там противостояние. Причем то с Китаем, то с Америкой, то с Европой. Я помню, как это менялось каждые полгода. Ну, что тут говорить? Все вот, да. Про пророков. Вот Орвелл, ну, достаточно всего людей об этом написало за 50 лет до того, как это произошло, поэтому все закономерности вроде исследованы. Просто вот это новый виток обычной истории абсолютизма и общества вот, тоталитарного абсолютно. Ну, просто обросли технологиями немножко, да. Ну, ненависть, конечно, у нас было более ироничное отношение ко всей этой пропаганде, чем, как мне кажется, хотя это трудно сказать, потому что это мы такие были там расхлябанные. Сейчас наверняка тоже полно таких молодых людей, которым на все это, они понимают, что это какой-то шум. И они его игнорируют.
Ну да, потому что я тоже вижу, что делится, как в наше, простите, время, в советское мир окружающий делился на тех, кто в это истово верит. Их таких было совсем мало, просто меньшинство. Для тех, кто, для кого это просто путь карьерный, для карьеристов, это тоже было видно даже в пионерском детстве, среди пионеров, да, будущих карьеристов. Да. И подавляющее большинство – это вот нормальные люди. У меня все время вот эта теория, которая во мне сидит, что мне кажется, что даже тогда, в советское время, нормальных людей было больше, чем сейчас в российском обществе. Но я хотела про вас. Пожалуйста, расскажите, что вас сформировало как человека критически мыслящего, который не поддавался никаким искушениям в течение жизни, и как человек, и как музыкант, в отличие от многих других ваших коллег, ни искушением властью, ни искушением деньгами, ни искушением славой. Каким образом вот такая четкая гражданская, извините за это пафосное, уже банальное определение, но тем не менее так, гражданская позиция, как она вообще возникла в вашей жизни? Вы же из обычной советской семьи, не из диссидентов, правда, потомственно.
Да. Ну, и родители инженеры, и, в общем, какой-то ярко выраженной гражданской позиции, отличающейся от официальной, не обладали. Ну, может быть, вот за счет этого у меня и сложилось какое-то первое ощущение неискренности их способа проживания жизни и слов. Ну, то есть ложь, она в детстве чувствуется острее. Поэтому, может быть, оттуда как-то я на противоходе, что называется. То есть я начал с конфликта с родителями, со школой. А потом, ну, наверное, от ощущения того, что врут люди, просто врут, живут не так, а говорят так. Когда приходят гости, они все такие добрые, милые, гости уходят, начинаются суровые советские будни с кучей лицемерия, в общем, так скажем. А вообще, конечно, искушений было много, и говорить, что я им не поддавался, это, мягко говоря, преувеличение. А что касается каких-то политических, ну, я так понимаю, что вот эта пятилетка с 84-го там по 89-й год, это хорошая такая школа была для нас, по крайней мере, вот молодых рок-музыкантов. А школа, которая позволила на какое-то время поверить в то, что от нас что-то зависит, что мы можем победить систему и принять участие в победе над системой, и наши слова сбываются. И вот поэтому, может быть, это и определило дальнейшую какую-то такую вот магистраль моего мышления, там и творческого, и какие-то пути развития группы в дальнейшем выстроились таким образом.
Вы же вот возникли в 1984 году. Вот да. Вспомнили Оруэлла не случайно, и тоже вот у меня эта книжка настенная в кадре. Это же самое такое абсолютно жуткое, глухое, беспросветное советское время. В то время, чтобы вы понимали, в то время даже представить себе было невозможно, что может быть по-другому, что как бы мы в этом росли, и так будет всегда. Эта музыка, что называется, будет вечной. А какие у вас тогда были мотивы для того, чтобы какое-то внутреннее протестовать против сложившихся устоев советских? Это же все равно была группа протеста с самого начала.
Ну, нельзя сказать, что с самого начала. Первый альбом у нас такой, скажем, несколько эзотерический и эзопово-аквариумовский такой получился. Хотя, конечно, там присутствует это все. Но вообще это все, мне кажется, сложилось благодаря какому-то ознакомлению с тайными страницами истории Советского Союза и России. Мы активно читали подпольную литературу на филологическом факультете университета, вот эти перепечатанные сам издаты. Mm-hmm. Ну и Солженицын, там и Зиновьев, и все это было так это жралось пачками. Ну и вот это дополнило у меня картину мира в смысле того, что нам врут. Нам все это время врали. Понял я там, будучи студентом-первокурсником ЛГУ. И после этого это все как-то трансформировалось в тексты и в музыку. И мы поняли, что какие-то ветры задули свободы. И, значит, надо попробовать прорваться. Ну, мы начали так жить потихонечку. И рок-н-ролл для нас, в первую очередь, это было символ свободы. Это свободного какого-то выбора, свободного мышления и отсутствие вот этих вот морально-этических советских обязательств гражданина. Угу. Поэтому мы попали просто в такое время. Такое время, это тут даже дело не... не во мне, не в группе телевизора, а вот такое было напряжение в обществе, которое трещать, этот купол начал трещать. И в этот момент мы почувствовали это, услышали этот треск и начали как-то со своей стороны эту скорлупу изнутри ковырять.
Подтачивать, да-да-да.
Да-да-да-да. Ну вот все так удивительная эпоха. Я не знаю, было ли что-то подобное в России, но я очень благодарен этому времени, так как это искренняя пора, когда вопрос стоял не в деньгах, не в шоу-бизнесе, не в популярности дело было, а дело было просто в том, чтобы дайте нам возможность сказать совершенно бесплатно, совершенно даже без всяких перспектив, но мы должны это сказать вот языком рок-н-ролла. И это длилось вот 5 лет, и потом закончилось, к сожалению.
То есть получается, что да, можно сказать, что вот это перестроечное время Горбачевской перестройки и гласности, оно было таким временем переломным и временем развилки, когда Россия могла пойти по другому пути. Так?
Собственно говоря, в рок-н-ролльном кругу у нас было совершенно четкое представление, что единственный возможный поход может быть на воссоединение с европейской культурой, с европейской рок-музыкой и с американской рок-музыкой. Это вот та самая почва, на которой мы станем частью мира. И тут тебе окно в Европу. Мы совершенно вот это было, ну, очевидно, что надоело быть изгоями, называется. Это раз. А во-вторых, мы так любили этих представителей свободного рок-н-ролла мирового, что мы вот за воссоединение с этим племенем своих, так, по духу своих, мы готовы были, ну, вот так как-то сражаться.
Ну что же, возникает следующий вопрос сразу из вчера в сегодня. Почему же все вернулось назад? Почему, как в вашей песне поется, дежавю они вернулись? «Не хочу назад, не хочу назад», — кричала группа «Телевизор». «Чемодан, вокзал, совок». Причем совок в самом гнуснейшем виде, который сегодня мы наблюдаем. Такой совок в обнимку с фашизмом. Почему это произошло? Наверняка это предмет ваших размышлений, вы много об этом думаете и пытаетесь понять.
Ну, мне кажется, что, ну, я уже много раз говорил о том, что общество, по крайней мере, его прогрессивная часть, так скажем, такая вот ориентированная на воссоединение с миром, а потеряла бдительность в какой-то момент. И в этот момент вот эти ребята из КГБ просочились, ну, будучи уже бандитами к тому времени, ворами и бизнесменами, КГБшники-бизнесмены, это другая немножко такая поросль молодая, но просочились, мы не заметили, потому что были заняты, ну, отчасти своими творческими делами, но это вот о вине, так сказать, рок-н-ролльной, и, с позволения сказать, интеллигенции. Это то, что... Ну и вообще какое-то расслабление наступило вот после 91-го года уже. Ну то есть путь выбран, мы на него встали. Ну невозможно было себе представить, что мы вот так вот вдруг начнем деградировать в обратную сторону с такой скоростью. Конечно, ну потом начались первые в 2000-е вот эти сигналы тревоги, которые уже, к сожалению, мало кто услышал. Нет, конечно, были многочисленные митинги и так далее, но все равно это не миллион человек и не 500 тысяч на площади. И мы пытались эту цифру увеличить. Но я помню, это лет, ну, 2005 год, 2006, там антипутинские какие-то шествия, митинги, марши несогласных, концерты, но докричаться даже до своих, до многих мы не смогли. Тоже непонятно. Конечно, в этом есть наша вина тоже, потому что недостаточно, может быть, недостаточно убедительно кричали. Вот. Но тогда я был в белом пальто. Теперь я такое запыленное серенькое пальтишко. Вот. Поэтому я уже как бы принимаю большую часть вины и на себя тоже. Ну, вот будучи белым пальто, я все время, конечно, язвительно отзывался по поводу коллег, призывал их сначала выйти на улицу, они не выходили. Более того, еще вставляли палки в колеса, посмеивались над теми, кто выходил. Все это очень печальная история, если вспоминать, то в грязи окажутся многие нынешние диссидентствующие рок-н-ролльщики.
Ну, я понимаю, о ком вы говорите, потому что вот то, что я говорила по поводу искушений, я думаю, что у каждого свой путь. Я тоже помню прекрасно концерт Пола Маккартни на Красной площади, и как Гореевич сидел рядом с Владимиром Путиным, и ему было важно, что он рядом с Владимиром Путиным. Я помню встречу знаменитую «Рибус-кафе» с Медведевым, да. За пивом. Это уж какая-то жуткая совершенно какая-то постановка, совершенно как-то этого фальшака не заметили люди, которые всю жизнь работают
с музыкой.
Да, да, как они не почувствовали. Да, в этом была какая-то... И вы именно в это время, не знаю, правда, вы мне скажите, когда вы впервые вместо слов «твой папа фашист» спели «твой Путин фашист»? Когда вы это сказали?
Ну, я точно, конечно, не помню. Были концерты, я думаю, что это где-нибудь 2007 год, вот так мне кажется. Я точно не могу сказать. Но что-то, когда уже раздражение было такое, что надо было как-то его выплеснуть, и где-то в каком-то из концертов я спел так, а потом мы уже начали петь это и на улицах.
Как публика восприняла, кстати, вот когда впервые это услышала?
Ну, у некоторых интеллектуалов было замешательство. То есть, как многие говорят, они подумали, это уже перебор. Но Барзыкин всегда утрирует. Вот мы его знаем, вот сколько уже знаем, он все время вот утрирует, что-то куда-то зовет с какими-то революционными слоганами. Ну, то есть меня очень часто надо мной подхихикивали мои коллеги по этому поводу. Вот. Ну и тут тоже, вот, ну перебор, ну какой же он фашист там, ну это же как-то, ну... Ну мне было понятно, вот, исходя из концепции самой песни, что вот он как раз вот человек, который туда может прийти, да, и у него все данные, вся ущербность и вся нетерпимость, и вот это воспитание ненавистью, которую он, видимо, прошел, и школы КГБ, тут полностью набор, который позволяет человеку сойти с ума за несколько лет сидения в Кремле от собственного величия и почувствовать себя вот новым фюрером. Я думаю, что это было очень... Ну, вот тогда, да. Так, то есть посмеивались, типа, ну, паникует, алармирует Барзыкин. Ну, такая была ситуация. Ну, было, конечно, не очень это приятно слышать, но, тем не менее, по крайней мере, 15 лет я пытался что-то сделать. В смысле, как-то всколыхнуть. По крайней мере, вот эту творческую интеллигенцию. Но, как выяснилось, это все визионерство нахрен никому не нужно и никому не помогло. И ни один мой стишок никого не спас. И уже вот о значении искусства в жизни человека и о том, что... как там у нас принято... мир спасет красота, вот с этими вещами, вот это все нужно сейчас. Ну, я вот переосмысливаю, я сейчас понимаю, что, ну, это потраченные 15 лет жизни непонятно на что. Ну, как бы, да, внутри идет какое-то развитие, но я это знал и тогда. Ну, эффекта никакого, то есть это не работает таким образом, как мне казалось.
Постойте, вы же тоже, наверное, не, у вас не было амбиций, что называется, перевернуть мир и изменить жизнь страны. Наверное, я не знаю, что вами двигало. Важно было, что вы чувствуете. Да? Вы же все-таки не политик, и таких амбиций тоже, как я понимаю, у вас не было. Это скорее такой, если называть, ну, просто определять, ну, гражданский активизм, чтобы и себя убедить в том, и, может быть, свою публику в том, что от тебя что-то зависит, в конце концов. Вот этот проект соучастия в строительстве страны, он провалился. Почему? Вопрос, который я и вам задаю. Почему это все провалилось? Почему не получилось? Почему не получилось убедить общество в том, что оно имеет право на свой голос?
Ну, мне кажется, тут какие-то вот эти процессы инерционного мышления, вот они после разочарования, там, экономического разочарования 90-х, которое постигло там часть людей, ну, вовремя подогретые пропагандой, ну, как смехотворной демократией, которая боком, которая казалась в 2000-х, например, какой-то неискренний, какой-то договорняк начал твориться там. И люди отвернулись от этого и как-то перестали наблюдать за этим. Потому что, ну, клоунада. Как-то там, давайте выберем Путина, сказали вроде демократы. Он же хороший, да. И вообще вот это разочарование плюс пофигизм, который, в принципе, свойственен, так сказать, культуре, мне кажется, российской. И еще вот тут же вот были буквально внедрены через некоторых наших лидеров общественного мнения, в кавычках, вот эти идиомы о том, что политика и искусство несовместимы. И они должны быть порознь, иначе ты превращаешься просто, значит, там в какого-то агитатора и изобретателя лозунгов. Я был категорически всегда не согласен. И тоже, ну, невозможно, там этих авторитетов набралось штук 10, и они все лупили это со всех, из всех телеэкранов эта идея шла, и со всех радиостанций, что не должен музыкант заниматься политикой. Ну, пиши музыку, зачем ты высказываешь свое мнение о гражданской ситуации в стране? Все мои попытки припомнить Джона Леннона, Пинк Флойд и массу других людей наталкивались на какую-то вот такую глухую стену непонимания. А тем временем выросло несколько поколений, которые слушали песни, которые нарочито были отделены с помощью эзопового языка от реальности. Вот это такое несколько поколений эзотерически, как сказать, ну, стукнутых, что ли, по голове молодых людей, которые в результате обрели это гражданское безразличие. Потому что и стали поклонниками вот паствы учителей с магическим мышлением, о котором я вот уже говорил. Ну, вот это очень печально. Мне кажется, это тоже связано. То есть это огромная часть молодых людей, потом они стали 30-летними, 40-летними, но она выросла на вот этой идее, что не надо вмешиваться в политику, она где-то далеко. Если ты вмешиваешься, ты недостаточно умный человек, ты приземлен слишком. А если ты хочешь чувствовать себя, в общем, богом таким локального разлива, то больше медитации, больше вот пребывания вот в этих виртуальных сферах, а тебе поможет почувствовать себя владыкой мира. И до сих пор мы расхлебываем это несколько поколений. Я говорю, 20-30-40-летние люди прошли, а они могли бы, наверное, тогда вместе с нами выходить в 2010, 2007, 2012, и, может быть, что-то это бы изменило. Ну, по крайней мере, у меня есть такая иллюзия, что... Ну, это вот это разложение, а с одной стороны, а с другой стороны, конечно, вот это такой... Мы вернулись к тому, к советскому такому нацизму, который был более припудрен, конечно, в советское время, но вот эта ксенофобия, которая все равно была, мы ее... А она просто была специально внедрена, раздута, и я наблюдал за своими друзьями, как они потихонечку звереют. Ну, то есть все это работает. Я думал, что это для идиотов, но нет. Это работает на разных уровнях, даже если у тебя 4 высших образования, и ты доктор наук.
То есть можно ли понять так из ваших слов, что все равно это такая была стратегия по, ну, скажем так, да, по растлению нации, приучить ее к тому, что политика – грязное дело, что политикой занимаются специальные люди, что вы в ней все равно ничего не понимаете, и занимаетесь тем, что умеете. Пойте, лечите людей, пишите книжки, сочиняйте стихи, танцуйте, делайте что угодно, только не лезьте, только не лезьте. Да. И второе, безусловно, что, как мне кажется, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, еще один постулат важнейший, который вбивали в голову в течение этих десятилетий, пока Путин у власти, что весь мир такой, все продажные. Нету, да, да. Нету честных людей. Все кругом, да. все люди продаются и покупаются, поэтому что тут, все такие. Все такие, да. Все бомбят, все линчуют, все убивают. А что им можно, а нам нельзя? Вот а что вот это вот вылилось, а что им можно? А им что можно? Вот это, а вопрос мой такой, Миш, как вам кажется, это какие-то стихийные вещи? Или это на самом деле, как вы говорите, мы проглядели, просмотрели какой-то очень точный момент начала вот этого вот построения путинского общества нового?
Я не думаю, что это какие-то стратегические там планы, это тактические. То есть он же, ну, то есть мы все время, как мне кажется, приукрашиваем интеллектуальные способности этих ребят, они действовали по мере поступления необходимостей экономических и по мере расширения собственных возможностей. Ну, то есть это вот как сказка о рыбаке и рыбке называется. Mm-hmm. «Хочу быть владычицей морской». Вот оно. Вот он внезапно понял, что а ведь можно и так попробовать. Все остальное я уже нажрался там. К 2007 году он уже... и деньгами нажрался, и всеми остальными удовольствиями, а вот владычицей морской хочу побыть. И я думаю, что это постепенно двигалось, и никто поначалу... То есть это не было какого-то долгосрочного железного плана. Кто-то этого хотел, конечно, какие-то генералы КГБ на дачах у себя обсуждали возможности возрождения СССР, но мне кажется, что произошло так спонтанно, потому что появились какие-то лакуны возможностей вот на фоне как раз ослабления внимания общества и отсутствия ответной реакции и отсутствия связи вообще с этим самым обществом. Ну, тут куча факторов. Я не политолог, думаю, что это многократно уже перечислялось. То есть это такой процесс... Ну, инерция, ну, грубо говоря, да, стала тенденцией. И в результате ну, человек склонен деградировать быстрее, чем развиваться. Это все, ну, как теоретически тут все понятно, мне кажется. Mm-hmm. Ну, что вы можете сказать? Такое, да, это все вызывает печаль и какое-то такое ощущение ну, пустоты, да, какие-то ушедшие годы на борьбу с мельницами. Вот такое есть ощущение.
Ваша песня «Ты прости нас, Украина» была написана, насколько я понимаю, в 2015 году, да, после Крыма.
Ну, в 14-м, сразу после Крыма она была написана, да, в 14-м, в 15-м мы уже ее в Киеве исполняли, уже, я помню, да.
Я просто хочу процитировать для наших зрителей «Ты прости нас, Украина, это рушится русский мир, мы не ведаем, что творим. Ты прости нас за Крым».
Русский Рим.
«Да, мы не ведаем, что творим, ты прости нас за Крым и за Донбасс. Все протесты и митинги зря, мы вскормили в Кремле упыря. Мы воруем и врем, как рабами мы были, так рабами помрем. Когда упырь издохнет, что останется здесь? У вас небесная сотня, у нас рабская месть». Никаких иллюзий вообще на прекрасную Россию будущего. Почему?
Ну, тогда как раз вот стал такой тоже вот момент истины, когда стало понятно, что дело не закончится просто какими-то там фальшивыми выборами, что будет меняться. Ну, я посмотрел, как соотечественники реагируют на взятие Крыма. Причем, ну, это же известно, там много друзей. Вот это такая вот была гражданская война. Разделились семьи, разделились, чей Крым. Вот по этому вопросу разделилась страна. И изучая так вот мнение окружающих, я понял, что, конечно, дело дрянь. Потому что вот эта имперская кнопка, которую вовремя не заблокировали, многие успели ее в детстве заблокировать, и она у них не выскочила. Вот тут вот стоило нажать, а она запыленная, вся замасленная, там ржавая, она все равно нажалась в большинстве мозгов, хотя люди до этого производили приятнейшие впечатления цивилизованных и очень миролюбивых. Кнопка сработала, и вот тут из них полезло это, а что они там? Так они сами виноваты, а Крым всегда наш был. Вот это. И тут, конечно, ну, это было поводом для тревоги, поэтому. Ну и все эти, да, это уже, можно сказать, вся эта мирные эти все болотные шарики, Навальный, все это не сработало. И, то есть все это привело, грубо говоря, к захвату Крыма. Ну, не привело, потому что эта тактика, я понял, что тут уже. Ну, мирный протест, хоть я потом и выходил там еще 5 лет на эти митинги, но это так, для чистки совести, что называется. А в общем, эффективность мирного протеста, как и сейчас, так и 5 лет назад, была очевидно нулевой.
Ну и потом действительно, мне кажется, не знаю, согласитесь со мной или нет, что и Крым произошел, потому что он знал, что его поддержит его электорат, будем так называть, да, вот этих людей, которые смотрят телевизор, которые в рот смотрят своему вождю. И он не сомневался, что это будет так, что страна в едином порыве. Не знаю, как сейчас, но тогда уж точно было ощущение абсолютно другой страны. Вот мы часто повторяли эту фразу, помните? Мы проснулись в другой стране. Вот мне кажется, март 2014 года – это тот самый случай, когда они перестали стесняться, перестали делать вид, что они цивилизованные люди, перестали делать вид, что они слышат всех, им все интересны. И как бы вот эта рожа под названием Путин и его режим, она вот вылезла. Но она вылезла тоже, потому что, повторю, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, потому что он знал, что не будет сопротивления.
Ну да, он, более того, он был, может быть, он и делал это, чтобы сопротивления не было в будущем. То есть сплотить вот эту реакционную часть, ну вот это вот наш глубинный народ, сплотить вокруг идеи нового имперского могущества и напугать всех так называемых навальнистов и всех остальных, чтобы уже окончательно никто на улице и не думал выходить с мирными протестами.
Конечно, вот. Не могу не спросить я про ваш цех рок-н-ролльный. Вот вспомнила концерт Маккартни, и помню, что там вот в одной очереди стояли, что называется, и группа «Чайф», которая специально приехала, Бегунов с Шахриным, и многие-многие другие, там, не знаю, Сукачев, тот же Макаревич, про который я вспомнила. И вдруг вот все эти люди, которые выросли на одних и тех же песнях, на одних и тех же смыслах, скажу я там. Так, да, если говорить о музыке и о кумирах. И вдруг оказалось то, что оказалось сегодня. Я даже не говорю про тех людей, которые как бы конформистски настроены. Это я еще могу ну, понять. Это личный выбор каждого человека. Но есть люди, которые обслуживают с удовольствием, с радостью, готовы на все. И те же песни, которые они пели против войны, сегодня они, как вот мы вначале говорили, сегодня они исполняются во имя этой войны, призывают умереть на этой войне. Чем вы это объясняете?
Ну, это как вот к разговору о деградации, о том, что если ты начинаешь уноситься в какие-то вершины своей творческой, стремиться к вершинам своей творческой карьеры, которая включает в себя, конечно, и материальное благополучие, и популярность, и ты в какой-то момент теряешь контроль над, вернее, как теряешь совесть, что называется. Медленно она начинает из тебя вытекать. Но действительно разные пути там у многих, но, конечно, там несколько типов заболеваний прослеживается. Есть вот, ну, действительно, правильно, вот конформисты изначальные, но тоже, не, они, не, изначально они не были, потому что рок-н-ролл предполагал, что ты должен афишировать свой нон-конформизм, иначе ты не был причислен к рок-н-ролльщикам. Mm-hmm. Поэтому все они тогда были абсолютно, можно сказать, по-панковски вот так вот заряженные на свободу. На свободу выражения своего творческого там какого-то «я» и на музыкального выражения. Ну, то есть это создание какой-то новой культуры. И вот где-то уже в 90-х началось вот этот процесс укатывания. Ну, я наблюдал за этим процессом изнутри. Я так помню, что я встречался, и видно было, как люди потихонечку там... Ну, вот
превращаются.
Да, потихонечку превращаются. И, а давайте программку, обзавелись продюсерами, а давайте программку повеселее сделаем, это оранжевое настроение. Вот. И все это вот такое, ну, то есть это шоу-бизнес, он как раз возник, и он подмял. Даже если вы как бы напрямую в нем не участвуете, но все равно, ну, тут, пожалуйста, наше радио, вот вам формат, вот сидите, значит, и тогда у вас будут корпоративы, и будут у вас дворцы спорта, и будете в фестивале нашествия участвовать, и все у вас будет хорошо. Была выстроена целая лесенка к беспечной жизни в будущем. И вот на эту лесенку полезли в том числе и наши там, коллеги и моей юности. Ну и довольно успешно, и действительно, вот с их точки зрения они... обрели много материальных радостей ценой утери некоторых частей головного мозга. Вот это очень печально, да. И очень много еще от предыдущего пути зависит. Там, что люди некоторые прошли через тяжелые заболевания, там, и отравления наркотические, алкогольные. Ну, все мы так или иначе в бурные эти годы грешили этим, но у некоторых это приобрело патологический характер, а впоследствии было заменено религиозными убеждениями. В общем,
тоже своего рода зависимость, да? Вот своего рода зависимость.
Зависимость, да. И дальше уже вот это ощущение непогрешимости, и это вот те самые убежденные, вот, которые считают, что их православие самое православное. И если его нарисовать на знаменах, то можно идти в любой бой. Можно рисовать наше православие на наших танках, и это будет угодно Богоматери.
А выступали вот как какой-то контакт, скажите? Выступали в какие-то споры? Пытались переубедить вот кого-то из своего круга, когда все это началось?
Пытался. Вот 15 лет пытался, но... Но это не помогает. Даже если вот в процессе разговора человек с тобой соглашается, ты приводишь аргументы какие-то, то буквально через месяц снова та же картина. Потому что начинается пора собирать урожай. То есть концерты, слава, гастроли, деньги и приобретение новых и новых символов материального достатка. В результате человек снова съезжает на эту вот дорожку конформизма, потому что, конечно, это удобно, когда ты понимаешь, что у тебя эта публика не кончится с твоими вот этими убеждениями, они ложатся, несколько миллионов всегда будут твоими. И терять их сейчас не время. Ну и потом, да, там, я говорю, там есть реально патологические какие-то отдельные случаи, когда уже просто, если ты, грубо говоря, сейчас отвернешься от своей религиозной наркомании, то снова угодишь в героин. И тогда ты просто умрешь. И этот страх, я думаю, тоже влияет на формирование как-то этого конформистского сознания. Ну, при этом же еще что забавно, что люди продолжают считать себя такими же, вот, как сказать, глашатаями нового слова, новой истины. То есть там еще и этот такой вот есть словечко «святошество», так называемое. Ну, то есть, когда человек вот, ну, гордыня, святошество, да, то есть вот он...
Белое пальто, то есть, они вам в ответ скажут, а это ваше белое пальто.
Да, аргументация там всегда одна и та же. Ну, ты же не православный, ты же... Ну, как ты меня... Ты же, ну, как сказать, недочеловек. То есть это такое, на такое... Вот эта религиозная надменность, она меня всегда смешила, как бы, и она... Она совершенно неубедительна. То есть эти объяснения для идиотов. Но они еще и надменно высокомерные, конечно. И сами этого высокомерия в себе не замечают. Но это вот так работает. Это, я думаю, так и придумано.
Миш, а давайте немножечко поговорим о том, что происходило вообще с вами и вашей личной творческой судьбе после начала полномасштабного вторжения. Когда все это произошло, 24 февраля прошлого года, я это и по себе сужу, и по своим товарищам, и по многим и людям творческих профессий, которые были настолько шокированы происходящим, что просто на какое-то время замолчали. В смысле, они писали, что они против войны, не подписывали письма, и я говорю о тех людях, которые уж точно против войны. Но с точки зрения творческой, вдруг наступило какое-то время немоты, потому что не понимаешь вообще, как можно вот на этом фоне что-то такое еще сочинять и придумывать, кроме этих криков возмущения. У вас такой период был, и если да, как вы из него выходили? И что сейчас?
Ну, конечно, был, да. Я вот полтора года и то еще. Я сейчас из него выхожу. У меня просто сама мысль о том, что надо сесть и написать какую-то новую песню, когда людей тысячами убивают, а ты тут со своим этим творческим огородиком пытаешься тут... Ну, это просто как-то нелепо. Это цинизм. То есть пытаешься как-то самоутвердиться на чужой беде, на общей беде, вернее. То есть у меня было абсолютное состояние, вот полтора года я не мог и не хотел, то есть я себе так объяснял, что это смешно, и искусство вместе с его Достоевскими и Пушкиными как-то, нынешними тоже кумирами, и всеми эзотерическими философиями, все это вместе как бы обосралось. То есть и не понимают этого, главное. То есть продолжают штамповать альбомы. Ну, ребята, вы же только что говорили, что ничего не будет, что Путин не нападет, что надо заниматься вот какими-то абстрактными вещами. Ведь посмотрите, и тут же вы продолжаете дальше, значит, творить. А в этот момент происходит массовое убийство. Частично и вы виноваты в этом со своими этими призывами к высокому искусству. Ну вот да, вот у меня эти мысли до сих пор, сейчас как-то что-то такое рождается, но очень, очень вяло и натужно, потому что вот, да, как там он, я говорю, Дельфинок какое-то хорошее стихотворение написал, еще один стишок никого не спас. Ну, это очевидно, да, вот как-то так у меня.
Но это же все равно человек делает для себя, правда же? Что называется? Ну, да, да. Каждый свое «не могу молчать» преодолевает по-своему, да? Это кто-то, да, текстами, да. Кто-то песнями.
Кто-то, да, это я согласен, что это, но ведь это же стало трендом. И люди просто организовали прям гастрольные туры, кучи видеоклипов. Все таки стали внезапно протестные. Это так забавно вообще смотреть за это. И вот, а может, еще на фоне этого я так как-то... опустились руки, и я не знаю. Ну, сейчас, может быть, чуть-чуть получше ситуация. Но что ты скажешь? Вот все равно вот эти... приспособленцы, они уже сказали, они уже выпустили кучу клипов, они уже собирают, ездят гастролями, и все равно, как бы, чтобы ты ни сказал, ну, пиши в стол, правильно, это я согласен. Вот для себя, так и делай для себя. Но когда ты все это распиариваешь, делаешь себе из этого мировые турне, и ребята, это уже танцы, это смерть на крови украинских детей, это, извините, в смысле, концерты на крови. Но так, ну, не знаю, в общем, как-то в этом есть какая-то пошлость и грязь какая-то, поэтому от этой оторопелости, от происходящего опускаются руки, и вот, да.
А нужно а кого бы вы выделили? Давайте так я спрошу, кого бы вы выделили из тех, кто сегодня выступает, кто пишет, кто вам интересен, кому вы верите, грубо говоря?
Ну, и вот Юра Шевчук, я считаю, как-то он держится. Вот занял оборону и держится. Я поэтому слушаю его все последние там. Мы, конечно, эту тему тоже говорили много.
Он в России, кстати, надо об этом тоже
сказать. Он в России, да. И, в общем, ему тяжело, я понимаю. А у него еще и это, вот эта вот вера в русский народ, который добрый. И глубокий, и не избранный, но почти. Вот, самое главное, любвеобильный. Вот как ему с этим быть? Ему сейчас и на концерте ничего не сказать, получается, после, ну, то есть посадят, грубо говоря. И не написать в песне очень тяжело. Вот, какие-то, так я слежу, ну, появляются какие-то отдельные песни. Ну, даже не знаю, как-то вот... Ну, не убеждают, что ли. На меня по силе воздействия вот эти новые песни внезапно уехавших не производят... такое впечатление, может быть, как раньше. Ну, не знаю, по разным причинам.
То есть не Гребенщиков с его новым альбомом, который сейчас вот активно обсуждается.
Гребенщиков, я за ним, так сказать, ну, потому что, да, мы и вот на слово «ново» здесь встречались. Я за ним наблюдаю, конечно, да, там есть какие-то, но это все равно, это такая старая школа, как бы Эзопов язык и сказал, да. И не сказал, а вот как... Ну, как хочешь, так и понимай, называется. Я вам предлагаю вот свою обычную набор образов, который уже, в общем-то, ну, этот творческий язык мы изучили, все знаем, как это все конструируется. А вы выбирайте мысли, которые вам под нее удобнее думать. И говорите, что я именно об этом и написал. Ну, и, конечно, есть песни, которые он сделал. И вот последние тоже 4 песни я послушал. Они интересные, да, ну вот по мысли, по настроению. У него стало больше таким, он, как бы сказать, чуть-чуть сделал шаг в сторону реальности. И это хорошо, да.
Так, подождите, а Макс Покровский? Посмотрите, это же у него просто болдинская осень. И эти все песни просто, что называется, не в лоб, а в глаз абсолютно.
Но я не могу, к сожалению, серьезно относиться. Не знаю, это мои, наверное, проблемы в данном случае вот к его творческому пути. Потому что я помню, как все эти бесконечные программы на НТВ, куда он приходил, когда он буквально открыто, мне на политику наплевать, дальше, мне семью накормить, там вот это все. Это было ерничество по поводу лысой девочки. Это, каких-то по поводу нищих, которые просят подаяния. Это было жесткое такое, ну, неприятное ерничание. И это суть, как бы, клоун, который еще и издевается над слабыми. А потом вдруг, ну, вот эту перемену я, ну... Ну, то есть я не поверил.
Черт возьми.
Говоря, да.
Я верю, Миша, я вас призываю верить. Потому что все равно это лучше, чем молчание, а б служение вот этому дьяволу. Потому что пусть... Давайте я сейчас попробую вас переубедить. Я считаю, что лучше это сделать и сказать, что я во многих вещах раскаиваюсь. Я в защиту Макса могу сказать Покровского, что он не раз говорил. Он же и в Крым ездил после 2014 года на какую-то там Тавриду. Ну, понятно, и он сам об этом раскаивается и говорит вслух о том, что он был политическим инфантилом, что он этого не чувствовал, не понимал. И мне кажется, что сегодня он пишет это, не знаю, давайте дадим человеку шанс. Давайте поверим его искренне.
Не-не-не, тут я за. Тут я уже много раз эту фразу произносил. Лучше поздно, чем никогда. Это я уже применял ее к нашим вот предыдущим обсуждаемым. И поэтому я обнимаюсь с некоторыми из них. И потому что лучше поздно, чем никогда. Да,
конечно. Илья Макаревич, да. Который не сейчас, еще до войны, когда он, собственно, прозрел, у него это прозрение произошло после так называемой рокировки. То есть, когда произошла рокировка, пелена спала с глаз, и он сказал: все, я, вас верил, вы лгали мне всю жизнь, как овод, да, известный персонаж. Но после этого он стал писать песни абсолютно в стиле Галича. Это абсолютно такие политические памфлеты, политические призывы. Опять же, тексты и песни прямого действия, что, может быть, сейчас важнее намного, чем, как вы правильно говорите, это тот самый Изопов язык, черт его подрал, что это важнее сегодня. Давайте дадим шанс людям. Потому что их все равно слушают.
Я абсолютно согласен, поэтому я говорю, буквально я с этими словами в голове, иногда на языке обнимаю вот этих своих коллег, когда мы встречаемся, хотя я прекрасно понимаю. В данном случае я вижу, какой масштаб, как сказать, масштаб пиар-усилий туда вложен, вот в этот проект, и как он быстро развивается, поэтому у меня есть какое-то недоверие. Хотя, материал неплохой, да, временами. У меня претензии к скорости и к оголтелости пиара вокруг этого события. Это видно, что это делается вот прям, то есть это превращается в коммерческий проект. И, поэтому вызывает некоторое такое, недоверие, что ли.
У вас, вы опять будете участвовать сейчас в фестивале «Слово новое», там, в Черногории. Я увидела, что у вас там концерт тоже объявлен. Я бы хотела, чтобы вы немножко рассказали о своей команде. Я так понимаю, что там среди ваших людей, вашей команды, люди, с которыми вы работаете, есть украинские музыканты, и, может быть, про это расскажете.
Да, мы сейчас это все теперь называется European Art Theatre, по-моему, так как-то, да. Мы подружились здесь с двумя украинцами еще почти полтора года назад, когда вот приехали, я приехал сюда, через полгода они приехали там. Это Виктор Кошель, заслуженный артист Украины, и режиссер, и театральный актер, и киноактер Виктор Кошель, да, и преподаватель. И Катарина Синчилло, тоже, в общем, актриса, и театр, и кино, и, в общем, они люди профессиональные, глубоко театральные, у них свой театр в Киеве. КХАТ, так называемый, но под бомбежками работать оказалось невозможно, и они посидели там несколько месяцев и все-таки решились уехать из Киева. И вот тут как-то им понравилось мое выступление, мы случайно пересеклись на улице, и вот потом ужас. Вот с тех пор уже сотрудничаем больше года. Совместные концерты какие-то, вот вплетение театральных номеров, каких-то украинских песен. Сейчас вот сделали тоже на несколько украинских песен, я там как бы играю и аранжирую, а поем мы вместе с Виктором Кошелем. Сейчас к нам присоединился еще Дима Прокофьев, гитарист из города Днепр, тоже украинец, но вот такой русскоязычный украинец, который здесь обитает. Ну, как-то какая-то жизнь появилась. И вот, ну, наверное, один из тех, может быть, как мне кажется, редких моментов, когда у нас нет никаких вот этих претензий друг к другу по поводу национальности и принадлежности к какому-то там гражданству. То есть здесь вообще достаточно мирная атмосфера, хотя отчуждение между украинской диаспорой и российской все-таки присутствует. Но вот чтобы это как-то в том числе и преодолеть, потому что очевидные вещи нуждаются в разъяснении, пока они не на повестке дня, но хотя бы наглядно показать, что это взаимодействие возможно, и от этого не будет, в этом не будет никакого предательства и никакого лицемерия, но это вот то, что мы пытаемся делать, да. Потому что с обеих сторон, конечно, да, ну...
Это очень важно просто, да.
Равенство зол, да, это вы уже сказали очень правильно, потому что это смешнейшая идея, вот это вот везде воруют, везде убивают, все нападают. Ну, мне кажется, я, конечно, не слишком изощрен в подобного рода рассуждениях, но что важны проценты буквально. Везде – да. Но насколько – нет. Насколько – да, коррупция в Америке существует. Да, существует несвобода прессы в Европе. В каком-то смысле. И дальше начинаются вот эти вот весы. И тут вот равенство невозможно устанавливать, потому что существуют объективные факты, которые говорят, что это намного более свободная и намного более независимая от коррупции или от планов генералов общества, просто на какие-то проценты. Вот, ну, вот да, но ставя вот это вот уравниловка примитивная, она как раз сыграла шутку злую с мозгами наших соотечественников.
Там еще есть, помимо того, что вы говорите, все-таки, как мне кажется, существует так называемый институт репутации. То, что у нас утрачено просто намертво, этого сегодня нет. Потому что мы еще про это с вами не говорили. Потому что все абсолютно уничтожены и размыты моральные границы. То, что раньше казалось элементарным, ты понимал, что хорошо, что плохо, сегодня ровно наоборот. Вот это тоже одна из моих любимых тем, что он еще сделал. Он убедил общество, население, свой электорат в том, что то, что вы раньше считали пороком, это ваше национальное достояние, это ваше достоинство. Вот, понимаете? Это, конечно, ужас. И вот, это страшнее, чем советский проект, на мой взгляд, страшнее, чем советский. Потому что там при всем при этом лицемерие, все равно некие вот эти устремления, они все-таки были, ну, скорее позитивные. Там никто тебе не говорил, что человек, ну никто не говорил тебе, человек дерьмо, понимаете? А здесь постоянно тебе говорят, да, ты дерьмо, ну так все дерьмо. Прекрасно, прекрасно, да, да, прекрасно.
Разрешили быть дерьмом.
Да.
Но это вызвало радость у многих, между прочим. Потому что они были дерьмом, но были запрещенным дерьмом. А так официально ты теперь, ну, у тебя статус как бы гражданина дерьмоландии, ты дерьмо в законе. И поэтому они встрепенулись. Я по некоторым знакомым наблюдал, как они встрепенулись. И все их вот эти утлые, затхлые суждения о мире вдруг приобрели вес. И они начали их высказывать. До этого помалкивали себе в трубочку, понимая, что как бы некрасиво, но это все в них сидело. И вот весь это, вся эта ксенофобия, вся эта агрессивность. И вот я смотрю, они заговорили все. Вот это да, то есть вот кто был ничем, тот станет всем. Дерьмо.
Вот, Прекрасно, да, да. Страна победившего Дерьма. Прекрасный у нас финал разговора. Давайте так спрошу. Все-таки для вас, если существует надежда на исцеление страны, то как вы для себя ее формулируете? При каких условиях все может сложиться по-другому?
Ну да, как мы уже видели, все политологи и наши все провидцы по поводу войны ошиблись радостно. Теперь продолжают снова выписывать рецепты на будущее. Это очень забавно. Я вот всегда просто... Вот это вызывает смех непрестанно. Поэтому прогнозировать невозможно ничего. Черные лебеди летают, самолеты падают, и кто-то в больнице сейчас помирает там. А тут должна сложиться, наверное, должна сложиться сумма факторов, при которой вот произойдет этот щелчок. В том числе и, конечно, наверное, главным фактором будет победа украинцев. Чужими руками мы будем пытаемся жар загребать, что само по себе, конечно, позорно. И типа ждем, когда те, на кого мы напали, нас же и спасут. То есть совершенно невозможно сказать, когда, во-первых, как вот там я сам орал на митингах, Россия будет свободной. А потом сходил со сцены и задавал себе вопрос, только когда? Вот. И поэтому ничего, то будущего нет, тьма полная. Ну вот, как сказать, конечно, когда-нибудь, рано или поздно, по законам развития истории, да, какой-то произойдет прорыв, обрыв, чем он закончится, тоже непонятно, вариантов куча. Ну, в общем, короче, я стараюсь, я жду с нетерпением, вот, опять же, то есть мы тут... Люди не местные, мы на вас надеемся, дорогие ЗСУ. Ну, вот, какая-то такая в этом есть абсолютная беспомощность, которая еще при этом выдает себя за иногда за какую-то за мудрость, что ли, я не знаю, или за. Ну, вот, да. То есть надо признать просто, что, во-первых, обосрались. А во-вторых, ничего сделать не можем на данном этапе. И все эти, забавно все это смотрится. Все эти съезды, бесконечные совещания. Это, получается, что на данном этапе это не работает. Ну, вот украинские усилия, они как-то отражаются. Они управляют вот этим политическим процессом. Они как-то отражаются на мировом ощущении. А вот наши пока... как-то выглядят смехотворными несколько. Ну, вот у меня такое ощущение. Поэтому ничего не знаю.
Ну, наверное, на этом завершим наш сегодняшний разговор. Он безрадостный, хотя он живой, потому что мы живые. И очень хочется надеяться, что, во-первых, уверенность не пропадает в том, что все равно Украина победит. И хоть, да, вы правы, что... Ключ от Кощеевой иглы, он в руках у украинцев. Это безусловно, вот этого страшного самого кошмара под названием Путин. Но я с вами солидарна в этом определении неопределенности, потому что мы дошли до того, что даже если Путин сдохнет, а он сдохнет, все равно он останется в их сердцах, что называется, в сердцах тех людей, которых он развратил и растлил, а их много. И что там будет дальше впереди на нашей родине, никому не известно. Спасибо большое вам, Миш, огромное. Я очень рада, что мы наконец-то встретились. Вообще это безобразие, да?
Мы с вами общались, наверное, лет 15 назад, что ли,
на эхе Москвы.
Кстати, разговор был тоже об искусстве и о политике. Я был оппонентом Армена Григоряна, по-моему.
Вот.
Да.
Он как раз говорил, что искусство вне политики. Да?
Да.
Вот. Спасибо вам большое. Я желаю вам дожить-таки до прекрасной
это
России будущего.
Это мотивация, да. Я даже песенку написал, как там такие... Я сегодня купил 4 пачки сигарет, и я буду жить, пока не выкурю. То есть надо хочется досмотреть,
да.
Увидеть все-таки вот это окончательное падение вот этого ужаса, крушение вот этого всего этого имперского бардака.
Спасибо большое вам. Михаил Барзыкин, наш сегодняшний гость. Дорогие друзья, не забывайте, что можно комментировать наш разговор, соглашаться и не соглашаться. Пишите, пожалуйста, комментарии. И всегда рады вас видеть в числе наших зрителей. Не забывайте лайки ставить и подписываться на наш канал. Миш, а вам еще раз спасибо.
Спасибо, до свидания.